Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании феномена человека и о его отношениях с Богом. И напрямую к этой теме в своей книге «Путь отцов» обращается писатель Сергей Фудель. Перед собой и перед читателем он ставит острый вопрос: а на чем строятся эти отношения? Только на исполнении неких религиозных правил или все-таки на чем-то другом? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов».
Человек, поверивший в Бога, должен жить в божественной стихии, в которую он входит через любовь, память Божию. Нам все кажется, что наше отношение к Богу законно исчерпывается исполнением некоторых нравственных правил и прослушиванием церковных служб. Но Богу нужны не наши правила, а наша любовь. Милости хочу, а не жертвы. Когда же в отношении нас, больных, слабых и занятых своими делами, возникает требование любви к Богу, мы, догадываясь, что это дело гораздо труднее и страшнее, чем привычное исполнение некоторых нравственных и обрядовых норм, что это открывает перед нами иной, божественный мир, ужасаемся и отступаем. «Это не для нас», — говорим мы, — «это выше нас». Если мы будем откровенны, то скажем: «Мы этого боимся и не хотим». Как если, когда кто, стоя в доме, будто ночью при дверях и окнах, со всех сторон заключенных, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, отворит одно какое окно, то свет внезапно обдаст его блестящим сиянием, и он, не вынося такого сияния, тотчас закрывает очи свои, закутывается и прячется. Так и когда душа, заключенная отовсюду в чувственное, выглянет как-нибудь умом своим, как сквозь окно, вовне чувственное, и облистается сиянием сущего внутрь ее обручения Святого Духа, то, не вынося блистания божественного непокровенного света, тотчас трепетать начинает умом своим, вся прячется в саму себя и убегает как бы в дом какой, под покров чувственного и человеческого. Добротолюбие, том 5, страница 31. Что же мы можем и что хотим? В сказаниях про Антония Великого есть такой рассказ. Пришли однажды какие-то братья к святому Антонию и говорят ему: «Дай нам наставление, как спастись». Старец отвечает им: «Вы слышали Писание, и сего очень довольно для вас». Но они сказали: «Мы и от тебя, отец, хотим что-нибудь услышать». Тогда старец сказал им: «В Евангелии сказано: «Аще тя, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую». Они говорят ему: «Мы не можем сего сделать». Старец сказал: «Если вы не можете подставить другой, по крайней мере, переносите удары в одну». «И этого не можем», — отвечали они. «Если и этого не можете, — сказал старец, — по крайней мере, не платите ударом за удар». Братья сказали: «И сего не можем». Тогда святой Антоний сказал ученику своему: «Приготовь им немного варева, они больны. Если вы одного не можете, а другого не хотите, то что я вам сделаю?» Добротолюбие, том 1, страница 121. Наше духовное бессилие, конечно, наполовину нами воображается для оправдания нашего бездействия. Что-то мы все-таки можем, но очень этого не хотим. Мы не хотим не только памяти Божией, но и памяти смерти. Все чувства телесные сопротивляются вере. Добротолюбие, том 3, страница 35, так говорит блаженный Диодох. Искреннее и безусловное принятие Евангелия есть неизбежно нарушение привычных и спокойных представлений о жизни, так как Евангелие обнимает не только жизнь временную, но и жизнь вечную, между которым лежит страшная для нас смерть. Божественный покой Евангелия достигается через великое беспокойство души о том, чтобы этого покоя достигнуть. Вот почему отцы настойчиво учат памяти смертной. Смерть — врата к Богу. Христианская память о ней есть уже память о Боге, внедрение в человека страха Божия. Мы, религиозные люди, очень боимся и не любим мысли о смерти. Хотя сами нередко наблюдали, что как только слово или мысль о смерти возникнет, лицо человека становится серьезнее, и в нем возникает хоть на минуту желание жить как-то духовно, по-другому, тоска по какой-то неведомой или потерянной правде. Ничего нет страшнее памяти смертной и дивнее памяти Божией. Та вселяет спасительную печаль, а это исполняет духовным весельем. Илия Пресвитер, Добротолюбие, том 3, страница 432. Спасительная печаль — это божественное беспокойство души. Нет иных врат к Богу. Если мы этого не поймем духовным трудом, то не сможем принять христианство. Для христианина память о смерти есть надежда на бессмертие. «Будем, если можно, непрестанно памятовать о смерти», говорит преподобный Исихий Иерусалимский. «Ибо от этого памятования рождаются в нас отложение всех забот и сует, хранение ума и непрестанная молитва, без пристрастия к телу и омерзение ко греху». Добротолюбие, том 2, страница 192. Спасительная печаль потому и спасительна, что вместо угнетенного бездействия она рождает духовное дело. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Она потому и спасительна, что внутри ее радость. Стяжи чистоту в делах своих, говорит святой Исаак Сирин, чтоб озарялась душа твоя в молитве, и памятованием о смерти возжигалась радость в уме твоем. Добротолюбие, том 2, страница 702. Дела земные не оставляются, но все становится на свое место, оставляя испуганную многозаботливость и нервную суету, человек обретает поступь вечного существа. Он в тревоге за свою вечность, но и в надежде. Он начинает слышать иные миры, и на его голову, утомленную зрелищем земного тления, веет воздухом освобождение. Это та надежда, о которой сказал апостол, что тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Через память о смерти душа внимает бессмертию. Говоря о молитве в ночные часы, святой Исаак Сирин пишет: «В эти часы душа ощущает онную бессмертную жизнь, и ощущением ее совлекается одеяние тьмы и приемлет Святого Духа». Отечник, страница 253.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов». И, наконец, в разговоре о христианском понимании человека невозможно не сказать еще об одном. «Всяк человек – ложь», – говорит 115-й Псалом. Иными словами, человек не может не грешить. Склонность к грехам, увы, одна из фундаментальных характеристик человека с христианской точки зрения. Однако это не пессимистичный взгляд, как может показаться, а наоборот. Потому что осознание этой склонности к грехам – первый шаг к спасению от этого. А спасение человеку, с христианской точки зрения, уже дано. В Иисусе Христе, о чем мы сегодня уже так много слышали от наших собеседников. Словом, грех нередко пугают, уж больно морализаторски оно может прозвучать. Это верно, и потому пользоваться этим словом нужно очень аккуратно и ответственно. Как это и делает английский писатель Клайв Стейплс Льюис. И говорит он о грехе не как о проступке, за который кто-то тебя накажет, это вовсе не христианское понимание, а как о некой проблеме в отношениях человека и Бога, как о барьере, который стоит между людьми и их небесным Отцом. А там, где есть небесный Отец, любая проблема разрешима. Размышляя об этом, Льюис в своей книге под названием «Боль» обращается к известному библейскому сюжету, к истории грехопадения Адама и Евы, и показывает, как и почему эта история на самом деле про нас сегодняшних. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги Клайва Стейплза Льюиса.
Этот грех был охарактеризован блаженным Августином как результат гордыни, посредством которой тварь, то есть существо, в основном зависящее, принцип существования которого заложен не в нем, а в ком-то другом, пытается обосноваться самостоятельно, существовать для себя. Подобный грех не требует для себя ни сложных общественных условий, ни обширного опыта, ни особого умственного развития. С того момента, как тварь осознает Бога как Бога и самое себя как себя, перед ней открывается жуткая альтернатива – избрать центром Бога или же себя. Этот грех ежедневно совершается маленькими детьми и невежественными крестьянами, равно как и людьми изощренными, одиночками не в меньшей степени, чем членами сообществ. Это грехопадение в каждой индивидуальной жизни и в каждом дне каждой индивидуальной жизни. Основной грех, стоящий за каждым конкретным грехом. В этот самый момент вы и я либо совершаем его, либо находимся накануне его совершения, либо раскаиваемся в нем. Мы пытаемся по пробуждении положить новый день к ногам Бога. Но прежде чем мы кончим бриться, день становится нашим, и доля Бога в нем ощущается как дань, которую мы должны платить из своего собственного кармана, вычет из времени, которое, как мы чувствуем, должно быть нашим собственным. Человек приступает к новой работе с чувством призвания и, вероятно, первую неделю еще ставит себе целью реализацию призвания, принимая и удовольствие, и огорчение по мере того, как они исходят от Бога, как случайности. Но в ходе второй недели он уже начинает узнавать, что к чему, а к третьей он уже выделил из всего объема работы свой собственный план для себя внутри этой работы. И когда он имеет возможность ему следовать, он считает, что получает не более положенного ему по праву. А когда не имеет такой возможности, то пеняет, что ему мешают. Любящий, повинуясь вполне бесхитростному побуждению, которое может быть полно доброй воли, равно как и желание, и не обязательно упускает из виду Бога, обнимает свою возлюбленную, а затем совершенно невинно испытывает прилив сексуальных удовольствий. Но второе объятие может как раз преследовать достижение этого удовольствия. Может быть средством к достижению цели, может быть первым шагом вниз к тому состоянию, в котором человек считает ближнего за вещь, за машину, которую можно употреблять для собственного удовольствия. Таким образом, каждый род деятельности лишается цвета невинности, элемента покорности и готовности принимать предлагаемое. Мысли, сосредоточенные на Боге, вроде той, что занимает нас в это мгновение, продолжаются так, словно они самоцельны, а затем так, словно целью является наше удовольствие от мыслительного процесса, и в конечном счете так, словно целью, является наша гордость или слава. Таким образом, весь день напролет и все дни нашей жизни мы катимся, скользим, падаем, как будто Бог для нынешнего нашего сознания — это гладкая наклонная плоскость, на которой не за что зацепиться. И действительно, наша нынешняя природа такова, что мы неизбежно должны поскользнуться, и грех, поскольку он неизбежен, может быть простителен. Но Бог не мог создать нас такими. Это удаление от Бога, обратный путь к привычному себе, должно быть, как мы полагаем, результатом грехопадения. Что, собственно, произошло в момент грехопадения, мы не знаем. Но если позволено строить догадки, я могу предложить следующую картину. Миф в сократическом смысле слова, вполне вероятную историю. На протяжении многих столетий Бог совершенствовал животную форму, которой предстояло стать носителем человеческих качеств и его образа. Он дал этому существу руки, большой палец которых мог касаться любого из остальных пальцев. Челюсти, зубы и гортань, способные к артикуляции, а также мозг, достаточно сложный для того, чтобы выполнять все материальные операции, в которых воплощается разумная мысль. Возможно, что это создание просуществовало целые эпохи в таком состоянии, прежде чем стало человеком. Оно даже могло быть достаточно разумным, чтобы изготовлять вещи, которые археологи принимают за доказательство его человеческой природы. Но это было всего лишь животное, потому что все его физические и психологические процессы лишь преследовали чисто материальные и природные цели. Затем, когда пришло время, Бог ниспослал на этот организм, как в его психологии, так и в его физиологии, новый тип сознания, которое могло сказать «я» и «меня», которое могло взглянуть на себя как на объект, которое знало Бога, которое могло судить об истине, красоте и благе, и которое настолько возвышалось над временем, что могло наблюдать его течение. Это новое сознание управляло всем организмом и освещало его, заливая все его части светом. Оно не было, подобно нашему, ограничено одной частью организма, а именно мозгом. В ту пору весь человек целиком воплощал в себе сознание. И для такого человека Бог не был скользкой наклонной плоскостью. Новое сознание было создано с точкой опоры в Боге, где оно ее и обрело. Как бы ни был богат опыт человека в общении с его ближними, в милосердии, дружбе, половой любви, с животными, с окружающим миром, впервые явившимся в присущих ему красоте и ужасе, Бог занимал первое место в его любви и мыслях, без какого бы то ни было тяжкого усилия. Бытие, сила и радость в совершенном циклическом движении нисходили от Бога к человеку в форме дара и возвращались от человека к Богу в форме повинующейся любви и восторженного поклонения. И в этом смысле, хотя и не во всем, человек был тогда поистине сыном Бога, прототипом Христа, безупречно воплощая в радости и легкости всех способностей и чувств то сыновнее самоотрицание, которое наш Господь воплотил в своей крестной муке. Мы не знаем, сколько таких существ Бог сотворил и как долго они жили в райском состоянии, но в конце концов они пали. Некто или нечто нашептал, что они могут стать как боги, что они могут прекратить посвящать жизнь своему Творцу и относиться ко всем своим восторгам, как к посторонним изъявлениям милосердия, простым случаем, в логическом значении слова, возникающим в течение жизни, направленный не на эти восторги, а на поклонение Богу. Подобно тому, как молодой человек ожидает карманных денег от отца, на которые он может рассчитывать как на свои собственные, в пределах которых он строит свои собственные планы. С полным основанием, ведь его отец – такое же сотворенное существо. Так и они желали быть сами по себе, самим заботиться о своем будущем, строить планы для удовольствия и самообеспечения, иметь свое достояние, из которого они, несомненно, платили бы Богу известную дань времени, внимания и любви, но которое, тем не менее, было бы их, а не его. Они, мы бы сказали, хотели души свои заполучить себе во власть. Но это значило жить ложью, ибо наши души на деле нам не принадлежат. Они хотели иметь уголок во Вселенной, о котором они могли бы сказать Богу: «Это наше дело, а не твое». Но такого уголка нет. Они хотели быть существительными. Мы не имеем представления, в каком конкретном поступке или последовательности поступков нашло себе выражение это противоречивое, невозможное желание. По мне, это вполне могло быть буквальное поедание плода. Но это вопрос совершенно несущественный. Этот акт своеволия со стороны твари совершенно ложный по отношению к ее истинному тварному положению. Представляет собой единственный грех, который можно рассматривать как грехопадение.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза-Льюиса «Боль». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор о том, кто такой человек с христианской точки зрения. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».